Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона в студии Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Васильевич Задорожный, директор Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, и Игорь Александрович Сосолятин, коллекционер, исследователь иконописи, меценат. Мы сегодня, напомню, говорим о выставке «Россия в ее иконе. Неизвестные произведения 15-го начала 20 веков» из собрания Игоря Сосолятина. Выставка работает в Музее русской иконы до 1 октября. Мы продолжаем наш разговор, и вот отталкиваясь от того, что только что Игорь сказал, важная тема возникает о том, что действительно икона как феномен возникает и, скажем так, бытийствует в культуре как образ для молитвы, как что-то в хорошем смысле слова функциональное. Ее писали не просто для эстетического удовольствия, не просто для красоты, а для того, чтобы перед ней совершать молитву в храме ли, дома ли, где угодно. И в этом смысле, когда человек говорит, что иконе место в храме, всегда это понятно, о чем идет речь. С другой стороны, мы говорим о музее иконы. И, безусловно, справедливы и правы те, кто говорят честь и хвала вообще музейному сообществу в целом, которые древние иконы, в том числе великие, сохраняли, сохраняют и сегодня обеспечивают к ним доступ. Это важнейшая, величайшая работа. С другой стороны, мы тут же немножко понимаем, что икона в музее — это икона, как бы вынутая из того пространства, для которого она предназначалась. И в этом смысле в самой идее музея иконы заложено такое, ну, если угодно, какое-то противоречие, может быть, не критическое, но оно есть в силу того, что это музей именно иконы. Вот что вы об этом думаете? Наверняка для вас, и как для коллекционера, для вас, Игорь, и для вас, Николай Васильевич, как для директора музея иконы, это тема, которая представляет какой-то интерес к размышлению.
Я скажу, что мы в нашем музее и Михаил Юрьевич, как основатель 15 лет назад, когда он основывал музей русской иконы, мы относились и до сих пор относимся к иконе как к художественному произведению, созданному под влиянием глубокой веры, так и написа. А вот если вы поинтересовались моим личным опытом, я скажу, что я молюсь на простенькие иконы, иногда даже и на бумажные, которые у меня стоят дома. То есть совершенно нет такой необходимости. И чудотворны эти иконы, они ведь становятся именно благодаря глубокой молитве, искренней молитве, глубокой веры.
Да, то есть люди делают икону. Люди делают икону, и довольные.
Да, да. Игорь, но, вы что думаете? Да, но вместе с тем, вот, например, по своему опыту, я скажу с большой уверенностью, что собрать в такую коллекцию, как собрал вот Игорь Федор Александрович, тут без Божьей воли это невозможно. И вот мои коллеги, друзья, которые имеют такой же стаж соприкосновения с иконой, как у меня, мы вот уверены, что икона сама выбирает место, где ей временно находиться.
Интересная мысль.
А иначе и быть не может. И Михаил Юрьевич это почувствовал еще давно. То есть в кому-то для этого надо там несколько десятилетий для понимания этого, кому-то в талантливом и в чувствующем, с открытой душой, как Михаил Абрамов, на это там 5 лет, 7 лет. Но каждый к этому придет. И я уверен, что вот Игоря за руку ведет ангел.
А мы сейчас спросим, Игорь Александрович, что вы об этом думаете?
Я скажу так, что я уже как бы в предыдущем рассказе коснулся вот этого, да, этой темы, что икона – это две, скажем так, составляющих. Одна – это вот, как мы и говорили, функциональная в хорошем смысле слова, это предмет, с помощью которого молящийся может обращаться к Богу, да, и имеет с ним связь духовную, да, какую-то. Вот. И второе – это, естественно, искусствоведческая составляющая. На самом деле икон, их громадное количество, написано было за там, 600 лет, да, то есть там их не тысячи, не сотни тысяч, миллионы, наверное, было написано. Но не все эти иконы являются безусловными шедеврами именно изобразительного искусства. Было много расхожих икон, было, скажем так, просто написанных, да, глубоко верующими, но не талантливыми художниками. То есть мы же знаем только верхушку айсберга, допустим, и знаем какие-то имена, потому что иконы, в отличие от картин, они не подписывались практически, там, за редким исключением. Вот. И много есть шедевров, которые просто, ну, не подписаны, не знаем даже, кто их написал. И есть там сотни, там, тысяч икон, в том числе и старинных, которые, скажем так, не представляют для искусствоведов, для, скажем так, специалистов именно в древнерусском искусстве, не представляют никакой ценности художественной. Но это не значит, что эти иконы не представляют никакой ценности для верующего человека, для молящегося, потому что икона, она есть икона. Николай Васильевич сказал, что он молится и перед бумажными там образами, и простенькими иконами, то есть как бы как способ именно общения с Богом, то есть это любая икона любого, скажем так, уровня художественного может выполнять. Поэтому вот этот конфликт интересов, вот этих двух, именно искусствоведческие и духовные, то есть он здесь, как бы, можно сказать, что присутствует, но та верхушка, которая интересует, говорю, вот эта верхушка айсберга, которая написана суперталантливыми, скажем так, иконописцами разных веков, она на самом деле очень маленькая, и то есть то, что мы видим в музеях или в частных коллекциях, это там, ну, может быть, 1-2-3% от общего количества известных памятников, и безусловно, их надо сохранять, потому что у нас нету других образцов, именно сохранять, я имею в виду, в выставочных условиях, именно в наиболее комфортных для хранения именно красок и этих икон, чему способствует именно музейное пространство. Потому что мы знаем, что в церквях там, или в соборах, для которых там писались иконы, мы знаем, да, там вот последнюю историю там, с возвращением там, на один день там, Троицы Рублевской, да, там в Лавру привозили. Вот. Но, безусловно, никто не спорит, ни наше духовенство, ни это самое, что национальному шедевру место в первую очередь в музее, потому что там за ним надлежащие осмотр, уход и так далее со стороны специалистов, поддержание правильной влажности климатических этих самых и, ну, и сохранность, в принципе, даже элементарно от воровства и ущерба, нанесенного какими-то, допустим, там не совсем, скажем так, нормальными людьми, которые, мы знаем, там попортили в разных странах мира много шедевров, которые выставлялись в музеях. Поэтому здесь как бы я безусловно, за то, чтобы действительно то, что представляет именно важный интерес для как памятник искусства для специалистов, это чтобы это хранилось, безусловно, в музее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Задорожный, директор Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, и Игорь Сосолятин, коллекционер и исследователь иконописи сегодня в программе «Светлый вечер». А вот в начале программы такая важная у вас, Игорь, мысль прозвучала, что и в вашу коллекцию попадают иконы, которые могли храниться на чердаках у простых людей, что называется. А вот я допускаю, что у разных людей на многих чердаках можно много чего найти, в том числе разных икон. Но вот как дальше происходит отбор? Что заставляет отнестись к иконе всерьез и вот, может, как-то ввести ее в такое, в разряд того, что вот это может быть интересно искусствоведам и достойно того, чтобы быть в коллекции на выставке, а что? Ну, это просто древняя икона, может, она очень старая, но интереса не представляет.
Ну, вот это то, о чем я говорил как раз перед этим, что на самом деле вот этот процент именно талантливых работ художественных, то есть их он крайне мизерный по отношению к всему, к всей общей массе икон, которые мы имеем, и, ну, по истечении 500 лет процесса иконописания, приходит от населения на самом деле много икон, и есть люди, которые не только там в 60-е годы, да, когда мы знаем там по книжкам, по рассказам, там ездили там по заброшенным храмам там или по отдаленным там уголкам нашей страны, там по различным там селам, деревням, да, там Николай Васильевич, наверное, подробнее может на это, об этом рассказать, вот, а я уже, естественно, в силу своего возраста это сам лично не застал, знаю только по рассказам старших товарищей и книжкам таким, ну, знаменитые там книжки Солоухина, да, «Черные доски», там все, которые читали, и примерно там хорошо это описано, именно атмосфера 60-х годов, вот именно открытие для себя вот красоты русской иконы и поиск ее, и различные истории там интересные, рассказанные о том, как эти иконы добывались, находились коллекционерами тех лет. Сейчас же, безусловно, уже, скажем так, все перелопачено вдоль и поперек, и что-то найти хорошее крайне сложно. И там из сотни, даже больше каких-то там предложений того, что приносят местным, скажем так, антикварщикам на местах, там люди приносят от себя, то есть там, ну, на 100 икон, если одна хорошая икона попадется, это даже, ну, хорошо, то есть это большая редкость. А как определяются, что составляет для искусствоведов, да, там какую-то ценность, что не составляет, это, ну, просто как бы уже образование именно должно быть какое-то искусствоведческое, даже базисное, которое есть у любого коллекционера, именно то, что тебя, вот то, что тебя учат именно отделять вот зерна от плевел, скажем так, то есть, ну, это не к духовному образу никоим образом нельзя так, естественно, выражаться, но я это и хотел подчеркнуть, именно ту ипостась вот русской иконы, которая касается искусствоведческой составляющей, потому что есть талантливые и шедевральные какие-то работы, которые, ну, очень в мизерном числе находится у населения, даже в наше время. И, скажем так, любой человек, который, скажем так, несколько лет хотя бы посвятил себе изучению древнерусского искусства, он определит их и отличит, то есть даже искусствоведы для этого не нужны.
Николай Васильевич, а вы что думаете об этом?
Ну, я могу привести... Да, я полностью разделяю точку зрения Игоря Александровича и могу привести пример такой немецкий... Отшельник Габриэль Функе, который уже много лет живет в горах Швейцарии, когда-то...
Отец Габриэль Бунке.
Бунке, да, Бунке. Спасибо, Давите.
Бунке, сейчас, да, по-моему, да. Уже архимандрит, если я не ошибаюсь.
Замечательно, да, он был несколько раз в нашем музее.
Ну, просто на всякий
память
случай напомню,
меня подвела, да.
Напомню нашим слушателям или расскажу тем, кто не знает, это удивительный пример того, как человек был много-много лет, едва ли не до 70 примерно лет, католическим монахом.
Католическим, да.
И вот уже
перешел
в православие, да. Всю жизнь интересовался восточным богословием, восточными отцами. Вот я делал с ним интервью.
Замечательно, чистый, глубоко.
И однажды как раз спросил его, вот ваш переход, вы перешли, когда вам уже было...
Он излучает веру, излучает
за 70
благость.
Лет, и он так меня прервал, говорит, да, то есть вы видите, что мой выбор, мой переход был не слишком поспешным. То есть он все взвесил, как-то так вот понял, что вот именно в православном монашестве он нашел вот ту духовную традицию, которой в итоге хотел бы принадлежать. Ну вот так, и он был в музее.
И он познакомил меня с одной дамой, итальянкой, пожилой дамой, жительницей Вероны, сказав, что у нее огромная коллекция икон. Познакомил меня с этим собранием. 1000 икон, на самом деле, 1000 икон.
Ничего себе.
Да. Я думал, ну вот какая удача, вот как прекрасно, что мы с отцом Габриэлем познакомились когда-то, причем мы с ним встречались и в Швейцарии, значит, и в Москве в нашем музее. Но, увидя эту коллекцию из 1000 икон, я понял, что ни одна не подходит для нашего вот музея, и вот и вряд ли бы заинтересовала какого-либо коллекционера любого уровня.
То есть вот, люди такая это редкость, собирают не очень, понимая, что собирают. То есть, и, может быть, много икон, но все они какие? Простые, типовые или что это?
Простые,
вырезки?
Типовые и неталантливо написанные, скажем так. То есть в любом случае, то есть мы тоже же, если абстрагироваться, допустим, да, от иконы, да, и от иконописного искусства, можем просто простой пример привести, светская живопись, картины, да. То есть, ну, картин в музеях висит какое-то, ну, сравнительно мизерное количество, если брать общий объем картин, которых висит у каждого там дома, например, там, или можно пройти по каким-нибудь вернисажам, там, или в художественным галереям, или на улицах художники выставляют свои работы. Вроде бы они внешне ничем не отличаются, да, для дилетанта, но для специалиста будет это шедевр, а это и там пейзаж, да, но это шедевр, там это, например, а это, ну, это, скажем так, низкопробная ученическая работа, там, или неталантливая работа, скажем так. И именно вот эта грань, что переводит, скажем так, где картина – это холст и масло, да, там, если икона – там, это краски темперные, например, там и доска, да, там с ливкасным слоем, что делает предмет из набора просто вот этих именно красок и доски, делает ее шедевром именно национального значения, там, художественным памятником, это именно талант иконописца. Только это и больше ничего. Ни время, то есть икона может быть 15 века, но не представляет никакого интереса, кроме своего времени.
Знаете, мы буквально недавно на волнах Радио Вера в одном из выпусков программы «Светлый вечер» говорили в этом контексте о Троице Рублёва, о том, что, ну, вряд ли найдется человек, который скажет, что, ну, мне там не нравится Троица Рублёва, или я ее не понимаю. Но здесь же очень велико давление шедевра. То есть, может быть, человек на самом деле не чувствует, что же такого великого в Троице Рублёва. И в этом нет ничего стыдного. Но человек может действительно этого не чувствовать по каким-то причинам.
Ну вот, как черный квадрат Малевича, да, вот предположим.
Но стыдно сказать, что как-то шедевр, а я ничего не чувствую. А вот вы можете для себя сформулировать, или для слушателя тоже, а вот Троица Рублёва, вот в чем ее гениальность?
Ну, давайте я тогда уже как разговаривал, продолжу, потом Николай Васильевич уже как аксакал такой поставит точку жирную. Я скажу так, что лично для меня как это. То есть в свое время, когда вот даже вот, опять же, мы говорим об иконе сейчас даже не с духовной точки зрения, а в первую очередь именно с искусствоведческой.
С художественной, да.
И касаемо картин, вот я, у меня был, попался в Вене в свое время хороший экскурсовод, которая, девушка была, она сама заканчивала либо художественное училище, ну, в общем, что-то связанное именно с... И она рассказывала про художников. И вот мы когда шли, там целый день там смотришь эти картины, да, все понимают, что они шедевральные, иначе бы они здесь не висели, не попали бы в рамки вот это крупнейших музеев мира, да, там на стены. Вот. Но уже под конец уже цветная какая-то картинка, и уже когда первый час там еще рассматриваешь одну, вторую, третью, а потом просто идешь уже, и вот эта цветная картинка у тебя перед глазами, она идет одной сплошной стеной, и потом идешь, бум, где-то остановился, чего-то смотришь. Вот. Она говорит, вот этим и отличается именно шедевр от просто даже хорошей работы, когда что-то, ты даже сам не разбираясь в искусстве и не понимая что, что-то тебя останавливает и заставляет пристальнее посмотреть на вот этот объект искусства, то есть что-то рассмотреть, что-то для, чем-то он тебя зацепил, там, либо красками, либо сочетанием цветов, либо сюжетом, либо... какой-то там повернутой ручкой, ножкой там какой-то там изящно там и тебе понравилось, как художник это изобразил и так далее. И вот когда вот ты перед чем-то останавливаешься и что-то рассматриваешь, и для себя лично что-то находишь, даже не зная, кто написал там, и не восторгаясь именно именами и это самое, то это говорит о том, что эта работа талантливая, и художник был талантлив. Нечто подобное, то есть как бы и с иконой, то есть есть какие-то базисные, да, там, критерии, которые там определяют, там, что является вещью, еще именно индивидуальное, а что является поточной, артельной, да, потому что мы знаем, там, если особенно брать позднюю икону 19-20, у меня такая небольшая преамбула перед Троицей, я просто как бы хочу это самое подойти с конца, вот, и то есть многие отрицали икону 19 века, почему? Потому что считалось, что она низкопробно написана, но, опять же, и это именно артельная работа, то есть реально были там 5-6 человек, иногда создавали поток, один там, скажем, там, левка красил, другой там накладывал золото, третий там расписывал фанатом, расписывал одежды, там самый талантливый, естественно, писал личное, вот, и так далее, вот. И это была именно массовая продукция для народа. Но при этом всем, ну, никто не рассматривал и не говорил в том, что при всей этой поточности и общей массе икон были, безусловно, шедевральные иконы и в 19-20 веке написаны величайшими художниками, вот, именно художниками. И мы знаем, что и Виктор Васнецов, и Михаил Нестеров, и многие другие, там, наши знаменитые художники, и писали иконы, так или иначе. Вот. И никто не умаляет ценности художественной икон, написанных живописцами, в первую очередь. Вот. Что касается Троицы, к чему я хочу подойти, до нашего времени очень малое количество дошло икон древних, то есть икон, соответственно, 15 века или там более ранних, и то небольшое количество, которое до нас дошло, оно практически все из каких-то крупнейших, главных, скажем так, храмов нашей страны. Безусловно, для этих храмов выбирались, соответственно, лучшие иконописцы, лучшие мастера, которые должны были писать. Вот эти, скажем так, иконостасы. И Троица, она помимо своих фантастических именно художественных достоинств, то есть не надо, говорю, да, быть специалистом, но достаточно посмотреть на вот эти лики ангелов одухотворенные, да, на вот эти пропорции фигур, то есть вот с одной стороны вот эта классическая рублевская вот этот треугольник, который грузность к низу фигуры идет, да, но при этом легкость такая, воздушность именно передачи вот этого образа, и вот она как бы, ну, даже не надо быть специалистом или разбираться в искусстве, чтобы, ну, заставить восторгаться там смотрящего. И плюс ко всему, да, безусловно, мы знаем, что «Троица» — это, ну, скажем так, доказанная единственная работа Рублева, то есть приписывается к нему много других, но, безусловно, доказанная рублевская икона — это только «Троица». И мы понимаем, что это уже не слепое копирование византийских каких-то образцов, чем, скажем так, мы занимались на протяжении там, все, там 500 лет, да, допустим, а это уже свой поиск именно духовности и духовной красоты в изображении. Вот. И видно, что человек, помимо громадного таланта, который написал, даже если бы это был не Рублев, человек именно передает именно вот эту вот радость вот от встречи с Богом, да, в лице вот этой Троицы, которая посетила, да, Авраама. И вот, то есть вот эта вот как бы передача именно вот светлого какого-то праздника красками и темперой, то есть это, ну, это громаднейший талант человека, который написал. Ну, мы знаем, что это Рублев, а Рублев для нас это что? В первую очередь человек, который свое собственное искусство создал, а не тупое копирование, скажем так, Византии.
Николай Васильевич, а вы что думаете?
Ну, сложный вопрос, да, потому что понятие вдохновенности — это же таинство. Обращаюсь к истории. В 2009 году наш музей организовал выставку «Шедевры древнерусского искусства 14-16 век». То есть мы закончили отбирать вот экспонаты для этой выставки. Вот иконами, написанными в конце 16 века, эта выставка была представлена в музее изобразительных искусств в имени Пушкина в залах частных коллекций. И вот само название «Шедевры древнерусского» во время круглого стола вызывало некоторые споры, значит, вот, что, мол, вот среди ваших шедевров, в общем-то, не все шедевры, вот как здесь сказать, да. Но я помню слова от моего приятеля, прекрасного художника-коллекционера, вот он высказал такое мнение, что любая икона XVI века – это уже шедевр. Потому что тогда искусство было очень ограничено каноном. Писалось по определенным образцам, по канонам, по прорисям, и поэтому даже не совсем талантливый вот иконописец не мог выйти за грань бездарности, вот, а такие вдохновенные и талантливые, отмеченные Богом, как вот Андрей Рублев, о котором мы сейчас говорим, он своим вдохновением вырвался за эти границы и создавал нечто
великое.
Вечное, да, да, вечное, великое, да.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мы так глубоко и тепло погрузились в тему иконописи, в ее историю. Ну, а продолжить это погружение можно, напомню, на выставке «России в ее иконе. Неизвестное произведение 15-го, начала 20 веков из собрания Игоря Сосолятина». Эта выставка проходит до 1 октября в Музее русской иконы. И директор Музея русской иконы Николай Сдорожный был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И также Игорь Александрович Сосолятин, коллекционер, исследователь иконописи, был с нами в студии. Спасибо огромное за разговор.
Приглашаем в наш музей. Напоминаем, что у музея единственный в неделю выходной день вот эта среда. И напоминаю, что посещение музея бесплатно.
Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.